Раскольников не привык к толпе. И, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы и в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной. Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За стойкой находился мальчишка лет 14, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резаная кусочками рыба. Все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в 5 минут сделаться пьяным. Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда. Как-то вдруг внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точное впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за 50, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное. Во взгляде его светилась как будто даже восторженность. Пожалуй, был и смысл, и ум, но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо, желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда в тоске обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил. «А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека, образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Осмелись узнать, служить изволили?» «Нет». «Учусь». — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание, хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом действительно обращенном к нему слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности. «Студент, стало быть!» «Или бывший студент!» — вскричал чиновник. «Так я и думал. Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт!» И в знак похвальбы он приложил палец ко лбу. «Были студентом или происходили ученую часть? А позвольте...» Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик и подсел к молодому человеку несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какой-то даже жадностью накинулся он на Раскольникова, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил. «Милостивый государь!» — начал он почти с торжественностью. «Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное, милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то, что я, понимаетесь? Позвольте еще вас спросить, так хотя бы в виде простого любопытства, изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?»
«Нет, не случалось», — отвечал Раскольников. «Это что такое?»
«Ну, а я оттуда, и уже пятую ночь-с».
Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень вероятно было, что он 5 дней не раздевался и не умывался. Особенно руки были грязные, жирные, красные, с черными ногтями. Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать забавника, и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и наклонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. От того-то в пьющей компании они и стараются всегда как бы выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение.
«Забавник!» — громко проговорил хозяин. «А для ча не работаешь? Для ча не служите, коли чиновник?»
«Для чего я не служу, милостивый государь?» — подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос. «Для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я присмыкаюсь в туне? Когда господин Лебезятников тому месяц назад супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненький, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случалось вам, хоть и спрашивать денег взаймы безнадежно?»
«Случалось. То есть как безнадежно?»
«То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек
Сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намедне, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено, и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...
А для чего же ходить? Прибавил Раскольников.
А коли некому, коли идти больше некуда. Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла. И я тоже тогда пошел, ибо дочь моя по желтому билету живет. Прибавил он в скобках с некоторым беспокойством, смотря на молодого человека. Ничего, милостивый государь. «Ничего!» – поспешил он тотчас же и, по-видимому, спокойно заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. «Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно, и все тайное становится явным, и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть се человек...»
Позвольте, молодой человек, можете ли вы, но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее, не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Молодой человек не отвечал ни слова.
«Ну-с», — продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством, переждав опять последовавшее в комнате хихиканье, «ну-с, я пусть свинья, а она дама. Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, особо образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть я подлец, она же и сердце высокого». И чувства благороженных воспитанием исполнено. А между тем, о, если б она пожалела меня. Милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели. А Катерина Ивановна, дама хотя и великодушная, но несправедливая. И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе, как от жалости сердца, ибо, повторяю без смущения, она дерет мне вихры, молодой человек, подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье. Но, Боже, что если б она хотя бы один раз? Но нет, все сие в туне, и нечего говорить. Ибо и не один раз уже бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня. Но такова уже черта моя, а я прирожденный скот.
Еще бы, заметил зевая хозяин. Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу.
Такова уж черта моя. Знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил. Не башмакис, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки. Чулки ее пропил-с. Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил. Даренную, прежнюю, ее собственную, не мою. А живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла уже кровью. Детей же маленьких у нас трое. Екатерина Ивановна в работе с утра до ночи скребет и моет, и детей обмывает, ибо к чистоте из малецтва привыкла, а с грудью слабую и к чахотке наклонную. И я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питьи сем сострадание и чувство ищу. Не веселье, а единой скорби ищу. Пью, ибо сугубо страдать хочу.
И он как бы в отчаянии склонил на стол голову.
«Молодой человек», — продолжал он, восклоняясь опять, — «в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу перед сими празднолюбцами, которым и без того все известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль-то продали уж давно. Похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит, и еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее все пошло прахом.
Да, дама горячая, гордая и непреклонная, пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважение к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мало-мало меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец, а она хоть и не спускала ему, о чем мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит». И я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой. И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались». Да и горда была, чересчур горда. И тогда-то, милостивый государь, тогда я тоже вдовец, и от первой жены 14-летнюю дочь, имея руку свою, предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить по тому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная, и фамилии известной за меня, согласилась пойти. Но пошла, плача и рыдая, и руки ломая, пошла, ибо некуда было идти. Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет, этого вы еще не понимаете. И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято, и не касался сего, — он ткнул пальцем на полуштов, — ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить. А тут место лишился. И тоже не по вине, а по изменению в Штатах. И тогда прикоснулся. 1,5 года уже будет, как очутились мы, наконец, после странствий и многочисленных бедствий, все великолепные и украшенные многочисленными памятниками столицы. И здесь я место достал. Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила. Проживаем же теперь в угле у хозяйки Амалии Федоровны Липпетекзель. А чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же там многие, кроме нас. Содомс безобразнейший. Да, а тем временем возросла и дочка моя от первого брака. И что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная и оборвет. Да-с. Ну да, нечего вспоминать о том. Воспитание, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней года 4 тому географию и всемирную историю проходить, но, как я сам в познании всем был не крепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки, ну, их уж теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось все обучение. На Кире Персидском остановились. Потом, уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического. Да недавно еще через посредство господина Лебезятникова одну книжку «Физиологию Льюиса». Изволите знать? С большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала. Вот и все ее просвещение. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным. Много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день сударь не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши. Да и то статский советник Клопшток Иван Иванович, изволили слышать? Не только денег за шитье полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично под видом, будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные. А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, что в болезни это и всегда бывает. Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься. А что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по 3 дня корки не видят? Лежал я тогда, ну, да уж что... Лежал пьяненькой, и слышу, говорит моя Соня. Безответная она, и голосок у нее такой кроткий, белокуренький, личико всегда бледненькое, худенькое. Говорит, что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти? А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, 3 раза через хозяйку наведывалась. «А что ж, — отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!» «Но не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле». Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы из голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я это к часу в 6. Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик, из квартиры отправилась. А в 9 часу и назад обратно пришла. Пришла и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок. Общий такой у нас платок есть, драдедамовый. Накрыла им совсем голову и лицо, и легла на кровать лицом к стенке, только плечики до тела все вздрагивают. А я, как и давеча, в том же виде лежал-с. И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись. Обе,
обе, да-с.
А я пьяненький слежал. Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул. «С тех пор, государь мой, — продолжал он после некоторого молчания, — с тех пор по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, с тех пор дочь моя Софья Семеновна желтый билет принуждена была получить и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться». Ибо и хозяйка Амалия Федоровна того допустить не хотела, а сама же прежде Дарье Францевне способствовала, да и господин Лебезятников. Вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериной Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли. Как, дескать, я, такой просвещенный человек, в одной квартире с таковскую буду жить? А Катерина Ивановна не спустила, вступилась, ну и произошло. И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет. Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает, а Капернаумов хром и косноязычен, и все многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное, и жена его тоже косноязычная, в одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой. Да, люди беднейшие и косноязычные. Да. Только встал я тогда поутрус, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходителю Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича изволите знать? Нет? Ну так Божия человека не знаете. Это воск. Воск перед лицом Господним. Яко тает воск. Даже прослезились, изволи все выслушать. Ну, говорит Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания... Берут тебя еще раз на личную свою ответственность. Так и сказали, помни, дескать, ступай. Облобызал я прах ног его мысленно, ибо взаправду не дозволили бы, бывши сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей, воротился домой и, как объявил, что на службу опять зачислены жалования получаю, Господи, что тогда было? Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок». Стало шумно. Хозяин и прислуга занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотнее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно. «Было же это, государь мой, назад 5 недель. Да, только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, Господи! Точно я в царствие Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань. А ныне на цыпочках ходит, детей унимают. Семен Захарович на службе устал, отдыхает. Тш-ш-ш. К Кофе меня перед службой поят, сливки кипятят, сливок настоящих доставать начали. Слышите? И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную? 11 рублей 50 копеек? Не понимаю. Сапоги, манишки коленкоровые, великолепнейшие, вицмундир. Все за 11 с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с. Пришел я в первый день, поутру со службы смотрю, Катерина Ивановна 2 блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких, то есть никаких-с, а тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего все сделать сумеют, причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький на рукавничке, он совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой говорит мне теперь до времени у вас часто бывать неприлично, так разве, в сумерки, чтобы никто не видал, слышите? «Слышите?» Пришел я после обеда заснуть. «Так что ж бы вы думали? Ведь не вытерпела Катерина Ивановна. За неделю еще с хозяйкой Самарией Федоровной последним образом перессорилась. А тут на чашку кофе ее позвала. 2 часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарович на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семена Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел, а? Слышите? Слышите?» «Я, конечно, — говорит Семен Захарович, — помню ваши заслуги, и хотя вы придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло, слышите? Слышите? То и надеюсь, — говорит, — теперь на ваше благородное слово. То есть все это, я вам скажу, взяла, да и выдумала». И не то, чтоб из легкомыслия для одной похвальбы-с. Нет-с, сама всему верит. Собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу. Я не осуждаю. Нет, этого я не осуждаю. Когда же 6 дней назад я первое жалование мое, 23 рубля 40 копеек, сполна принес, малявочкой меня назвала. «Малявочка, — говорит, — ты эдакая, и наедине, понимаете ли, ну что кажется во мне за краса? И какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку. Малявочка, ты эдакая, — говорит». Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак... Развращенный вид, 5 ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье, сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда.
«Милостивый государь!» — воскликнул Мармеладов, оправившись. «О, государь мой, вам, может быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостью всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей.
Ну, а мне не в смех, ибо я все это могу чувствовать». И в продолжение всего того райского дня моей жизни, и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал. И то есть, как я это все устрою, и ребятишек одену, и ей спокой дам, и дочь мою единородную от бесчестья в лоно семьи возвращу, и многое, многое. Позволительно, сударь, ну-с, «Государь ты мой!»
Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя.
«Ну-с! А на другой же день, после всех сих мечтаний, то есть это будет ровно 5 суток назад тому, к вечеру я хитрым обманом как тать в нощи похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул, что осталось из принесенного жалования, сколько всего уж не помню, и вот-с. Глядите на меня. Все. Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние, и всему конец. Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил: «А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить. Э-э-э-э! Неужели дала?» — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку. «Вот этот самый Полуштовс на ее деньги и куплен», — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. 30 копеек вынесла. Своими руками. Последние, все, что было, сам видел. Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. Так не на земле, а там. О людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют. А это больней-с. Больней-с, когда не укоряют. 30 копеек. Да-с. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота. Особая-то. Понимаете? Понимаете? Ну, там помадки тоже купить. Ведь нельзя же-с. Юбки крахмальные, ботиночку эдакую, пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли? Понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я вот, кровный-то отец, 30-то эти копеек истощил себе на похмелье. И пью-с, и уж пропил-с. Ну, кто же такого, как я, пожалеет? Ась! Жаль вам теперь меня, сударь. Аль нет? Говорите, сударь, жаль, аль нет? Он хотел было налить, но уже ничего не было. Полуштов был пустой. «Для чего тебя жалеть-то?» — крикнул хозяин, очутившийся опять подле них. Раздался смех и даже ругательство. Смеялись и ругались, слушавшие и не слушавшие, так глядя только на одну фигуру отставного чиновника. «Жалеть! Зачем меня жалеть?» — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутую вперед рукой в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. «Зачем жалеть?» — говоришь ты. «Да, меня жалеть не за что. Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть. Но распни, судья, распни и распяй. Пожалей его. И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселье жажду, а скорби и слез. Думаешь ли ты, продавец, что этот Полуштов твой мне вслась пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел. А пожалеет нас тот, кто всех пожалел, и кто всех и вся понимал, он единый. Он и судья приедет в тот день и спросит: «А где тщерь, что мачехи злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где тщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди, я уже простил тебя раз, простил тебя раз, прощаются же и теперь грехи твои мнози за то, что возлюбила много, и простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит, я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал, и всех рассудит и простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных, и когда уже кончит над всеми, тогда возглаголит и нам: «Выходите, скажет и вы, выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники, и мы выйдем все, не стыдясь, и станем, и скажет: «Свиньи вы, образа звериного и печати его, но приидите и вы», и возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи, по что сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю премудрые, потому приемлю разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего, и прострет к нам руце свои, и мы припадем и заплачем, и все поймем, тогда все поймем, и все поймут, Екатерина Ивановна, и она поймет. Господи, да приидет царствие Твое!» И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление. На минуту воцарилось молчание, но вскоре раздались прежний смех и ругательство. «Рассудил, заврался, чиновник» и прочее, и прочее. «Пойдемте, сударь», — сказал друг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову. «Доведите меня. Дом Козыря на дворе. Пора Катерине Ивановне». Раскольникову давно уже хотелось уйти. Помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов 200-300. Смущение и страх все более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому. «Я не Екатерина Ивановна теперь боюсь», — бормотал он в волнении. «И не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы? Вздор волосы! Это я говорю. Оно даже и лучше, коли драть начнет. А я не того боюсь. Я глаз ее боюсь. Да, глаз. Красных пятен на щеках тоже боюсь. И еще ее дыхание боюсь. Видал ты, как в этой болезни дышит, при взволнованных чувствах. Детского плача тоже боюсь, потому как если Соня не накормила, то уж не знаю что, не знаю. А побоев не боюсь. Знай, сударь, что мне таковые побои не только мне в боль, но и в наслаждение бывают, ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше, пусть побьет, душу отведет, оно лучше. А вот и дом, Козыля дом. Слесаря, немца, богатого. Веди. Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти 11 часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но наверху лестницы было очень темно. Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы на самом верху была отворена. Агарок освещал беднейшую комнату шагов 10 длиной. Все ее было видно из синей. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За ней, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только 2 стула и клеенчатый, очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которой разбивалась квартира Амалии Липпевекзель, была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова, самые нецеремонные. Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет 30, и действительно была не пара Мармеладову. Входящих она не слыхала и не заметила. Казалось, она была в каком-то забытьи, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила. С лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена. Из внутренних помещений сквозь непритворенную дверь неслись волны табачного дыма. Она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка, лет 6, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка, лет 9, высокенькая и тоненькая, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, 2 года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своей длинную, высохшую, как спичка, рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтоб он как-нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за матерью своими большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленки, а Раскольникова протолкнул вперед. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая, зачем это он вошел. Но верно ей тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это и не обращая уже больше на него внимания, она пошла к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа. «А-а-а!» — закричала она в исступлении. «Воротился! Колодник! Изверг! А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! Где твое платье? Где деньги? Говори!» И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки. «Где же деньги?» — кричала она. «О, Господи, неужели он все пропил? Ведь 12 целковых в сундуке оставалось». И вдруг в бешенстве она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках. «И это мне в наслаждение, и это мне не в боль, а в наслаждение, милостивый государь!» — выкрикивал он, потрясаемый за волосы и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна, как лист. «Пропил! Все, все пропил!» — кричала в отчаянии бедная женщина. «И платье не то! Голодный! Голодный!» И, ломая руки, она указывала на детей. «О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно?» — вдруг набросилась она на Раскольникова. «Из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил? Вон!» Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками в ермолках, виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату. Послышался, наконец, зловещий визг.
Это продиралась вперед сама Амалия Липпевехзель, чтобы произвести распорядок по-свойски и в сотый раз испугать бедную женщину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с размененного в распивочные рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться. «Ну что это за вздор такой я сделал?» — подумал он. «Тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно, и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. «Соне помадки ведь тоже нужно», — продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся. «Денег стоит сия чистота». А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкротится, потому тот же риск — охота по красному зверю, золотопромышленность. Вот они все, стало быть, и на бабах завтра без моих-то денег. Ай да Соня! Какой колодец, однако же, сумели выкопать! И пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли, поплакали и привыкли. Ко всему-то, подлец, человек привыкает. Он задумался. «Ну, а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род, то есть человеческий, то значит, что остальное все предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть».